Самый главный храм Ейской епархии, кафедральный собор, носит имя святителя Николая Чудотворца. Престольный праздник храма – важное событие для всей епархии. Основное торжество этого дня – божественная литургия, которую возглавляет правящий архиерей, епископ Ейский Тимошевский Герман. Но еще одно мероприятие, приуроченное к этой дате, стало традиционным и проводится в Ейском благочинии уже в четвертый раз. Речь идет о Николаевских встречах, проекте, который разработал и осуществил молодежный отдел благочиния.
На протяжении ряда лет мы меняем площадки для того, чтобы охватить как можно больше молодого нашего населения. И надо сказать, что встречи проходили и на территории храма, там, где настоятелем служит батюшка с нареченным именем Николай, и проходили встречи в школе для того, чтобы можно было поговорить с молодежью, не выходя из учебного заведения, то есть на их территории. Мы встречались со студентами колледжей. Вот в этот раз нас пригласили в историко-краеведческий музей, и встречи имели характер просветительского значения уже с краеведческим акцентом.
Сотрудничество религиозного и светского учреждений дает зримые плоды. Эти две организации обогащают друг друга новыми идеями, преследуя при этом единую цель.
Сейчас наша общая, наверное, и главная цель и задача – воспитать гражданина нашей страны. Сделать так, чтобы не допустить того, что сейчас творится на некогда братской Украине. Это страшно. Возрождение фашизма страшно всегда. А проще всего любые теории получают экстремистского толка, получают всходы на почве незнания, незнания своей истории, своих традиций, своих предков. Мы должны воспитывать. Если церковь воспитывает в нравственном отношении, да, то мы формируем личность человека через историю, причем местную историю.
Истории родного города и была посвящена программа Николаевских встреч в этом году.
Основателем, как мы считаем, нашего города был наместник Кавказский, генерал-фельдмаршал, герой войны 1812 года, талантливейший военачальник и государственный деятель Михаил, светлейший князь Михаил Семенович Воронцов. Все было спланировано, все было подготовлено, и 19 августа по старому стилю, 30 по новому, под звуки войскового оркестра Черноморского казачьего войска Михаил Семенович Воронцов в присутствии казаков, в присутствии тех, кто уже приехали заселять новый город, торжественно положил первый камень его основания.
А первым зданием нового города был собор в честь Михаила Архангела, небесного покровителя, основателя Ейска, князя Михаила Воронцова. На закладке первого камня присутствовало множество важных гостей. Епископ Кавказский Иеремия благословил портовый город Ейск и подарил горожанам икону святителя Николая Чудотворца.
При Божьем благословении всему краю здешнему новые источники общественного довольствия и развития столь необходимой гражданственности с пасторскую молитвою, приносимую честную икону сию святителя Николая и чудотворца Николая в дар и благословение новооткрытому в православном и христолюбивом войске Черноморском городу Ейску.
Конечно же, следующий вновь построенный храм горожане посвятили своему небесному покровителю, святителю Николаю Чудотворцу. Ейск разрастался, строились новые церкви. Но когда железной рукой стали загонять человечество к счастью, а это подлинный лозунг-призыв комиссара Инзенской дивизии Красной армии Янышева, в Ейске разрушили все храмы. А их к тому времени было 7, да еще несколько домовых церквей. Сейчас храмы возрождаются. Самый первый был освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Святому поставлен памятник. В его честь на въезде в город установлена стела. Удивительна история иконы святителя Николая Чудотворца, которая была обретена накануне престольного праздника. Образ принес в музей один из жителей Ейска. Это наследство его бабушки. Икона конца 19-го, начала 20 века. Написана в иконописной мастерской станицы Старощербиновская.
Был написан образ под ризу, то есть под оклад. Но написано очень интересно. Во-первых, вся поверхность загрунтована, покрыта так называемым лифкасом. Так, а прописано было только вот лик, да, руки, и Иисус, и ангел. Все остальное было покрыто окладом. Скорее всего, оклад был серебряный. То есть икона была заказная, как мы видим, и дорогая. Оклад, несомненно, был содран. Об этом свидетельствует вот. Выломанный нижний край. Мы потом, подняв газеты второй половины XIX века, можем найти уголовную хронику об этом преступлении. Если оно совершалось, мы установим даже, кто и что за это получил. В принципе, это несложно.
Самое интересное то, что икона после утраты оклада была дописана. Трудно понять, чем руководствовался иконописец, когда пририсовывал образу третью ручку. Но факт остается фактом. На иконе у святителя три руки.
Любая икона с точки зрения церкви – это икона в первую очередь. Не имеет значения, имеет ли она там какой-то денежный эквивалент или не имеет. Имеет ли она какую-то стародавнюю историю или не имеет. В первую очередь для нас это икона. Ну, конечно, для нас это очень интересный экспонат. Это просто образ, который сохранил в себе всю гамму исторических событий, которые были связаны с ним. Это, в общем-то, как память нашего отношения к святыне. Как мы относились в разное время к иконе, разные люди. Это, в общем-то, напоминание о том духовном стержне, который есть во всех нас.
В музей на Николаевские встречи были приглашены учащиеся школ города. Все, что они услышали здесь, было настолько захватывающе и интересно, что эмоции переполняли их.
Конечно же, было очень интересно. Я узнала историю основания своего города. Это очень познавательно, это очень интересно. Мне безумно понравилась эта, так сказать, история, то, как они раскрыли всю эту историю, как они поняли, что откуда икона, как, не знаю, как это объяснить, это просто восхитительно.
Узнал много нового для себя. Даже не подозревал, что история настолько интересна своего города. О репрессиях, на что люди способны. Несмотря на репрессии, нашлись все-таки люди, которые не боялись гонений, не боялись ответственности за то, что они сделали, то, что сохранили историю, сохранили вот иконы, фотографии сохранили. В те времена они могли поплатиться за это жизнью. Ну, спасибо им за то, что они сохранили.
Вот так у юного поколения ячан воспитывается любовь к родине, любовь к отеческим гробам. На ярких, живых примерах с демонстрацией артефактов. Вначале было слово. Так называлась выставка старинных книг, которая открылась в Ейском краеведческом музее. Это еще один совместный проект Ейской епархии и светского учреждения.
Это как раз вот именно то новое направление и в деятельности епархии, и, естественно, в нашей, которое позволяет тесно сотрудничать в деле воспитания молодежи, в первую очередь, в деле нравственного, духовного воспитания и просвещения нашего населения, молодого поколения, в первую очередь. Они интересны как нам, безусловно, музею, так и епархии, поскольку это тоже достаточно новые, достаточно интересные формы и направления. Но я могу вам сказать, что вот в таком плане, в котором мы сотрудничаем с нашей епархией, пока еще в крае такого опыта нет.
На выставке представлены книги из музейного фонда, богослужебные издания, а также старинные экземпляры, хранящиеся у частных лиц.
Удалось триедино собрать из разных источников как бы канву всего того, что у нас есть в нашем городе, что мы можем представить. А представить есть что, потому что есть вещи рукописные. Вот первая книга, которая выставлена у нас, это рукопись 17 века. Это очень уникальная вещь. Она, кроме какой-то исторической ценности, она, конечно, безусловно, имеет материальную ценность, потому что, ну, сколько до нас дошло рукописей, очень мало. Но она здесь не единственная. Здесь более поздняя, уже старообрядческая книга, тоже рукописная.
Проводя экскурсию для первых посетителей, а ими стали учащиеся гимназии, отец-диакон подробно рассказал о каждом представленном на выставке экземпляре. Ведь у любой старой книги есть своя судьба, и порой очень удивительная и интересная.
Очень интересный экземпляр с авторской надписью. Да, эта книга, в общем-то, более современная к нам. Это книга, напечатана в период начала революции, 17-й год. Но она с авторской надписью. Автор тогда еще и Романов Серафим, впоследствии игумен. И вот он оставил посвящение кому-то и оставил свой автограф. Игумен Серафим был духовником Елизаветы Федоровны. Той самой Елизаветы Федоровны, которая канонизирована преподобномученица, которая нашла свою смерть в шахте Алапаевск. Но этот игумен не просто был духовником, страстотерпец. Он же потом в 20-х годах вывозил ее тело из Алапаевска кружным путем через Китай, поскольку это через полосы гражданской войны, он перевез ее останки в Иерусалим, где они хранят. И там же и он ныне похоронен.
Первые обозы с переселенцами на Кубань, помимо домашнего скарба, обязательно везли книги. Это была огромная ценность по тем временам, духовная нить, которая связывала русский народ в единое целое.
Но эти книги, которым уже более 200 лет, они внушают такой трепет и уважение к людям, которые их собирали и хранили. И так как моя семья верующая, очень интересно посмотреть, как эти все книги писались и как они выглядят. Книга – это великое знание, которое хочется передать следующим поколениям. И люди хотели донести вот именно те события и рассказать, чтобы знали их потомки.
Только побывав на выставке и увидев все своими глазами, можно понять, какое значение имеет слово для человека. Особенно долго ребята задерживались у витрин, где выставлены рукописные книги.
Мои впечатления о выставке, они целиком положительные. И здесь так много красивых книг. И как бы определенное не может привлечь к себе целиком мое внимание. Каждый из них, в них прямо вот можно увидеть что-то, что показывает их значимость для народа того времени. А особенно если осознавать то, что все они писались вручную, и если осознавать то, какие силы люди на это тратили, то это внушает уважение к знаниям и к самим этим людям, внесшим такой большой вклад в историю. Я, можно так сказать, увидел человека изнутри и увидел его старания, которые он вкладывает для того, чтобы донести знания до остальных людей, для потомков. То есть я видел его старания.
У музейных работников и Ейской епархии далеко идущие планы. Готовится целая программа совместных проектов на несколько лет вперед. И главная цель – расширить наши знания об истории родной страны.
В апокрифических произведениях протоевангелия Иакова и Евангелия псевдо-Матфея описывается второй случай из жизни Пресвятой Богородицы. Это введение ее во храм. Интересный момент. Иаким и Анна престарелые, они получили от Бога то, что хотели всю жизнь. Они получили ребенка. И вот этот момент, момент жертвенности, когда они самое ценное отдают, посвящают Богу. Маленькую девочку приводят на воспитание в храм. Она будет находиться там много лет. Они не будут ее видеть. Но тем не менее они идут на этот шаг. Это прообраз жертвенности, который затем будет заложен в самом Христе. Маленькую девочку вводят в храм. Ее встречает первосвященник. И не просто встречает, он вводит ее в святая святых. Туда, куда только раз в год мог заходить только он, первосвященник. И тем не менее, вот это событие происходит. Художественные произведения, связанные с этим сюжетом, мы можем наблюдать, начиная с самого раннего времени. Вот если мы возьмем великолепное книжное издание, так называемый «Часослов герцога Берийского», и посмотрим на миниатюры, то вот одна из миниатюр посвящена этому событию, событию введения во храм Пресвятой Богородицы. Это далеко еще не возрождение, это даже не раннее возрождение. Но в этом произведении уже сквозит жизнь, уже чувствуется какой-то вот реализм. И затем мастера раннего возрождения возвращаются к этому сюжету, пытаются осмыслить, пытаются придать ему, как говорят ювелиры, огранку. Паоло Учелло, это флорентийского художника раннего возрождения. Или посмотрим на работы северного возрождения. Мы не знаем даже имени этого автора. Он вошел в историю как мастер алтаря Реглера. Эти работы относятся к 15 веку. Они как бы переломный момент. Перелом от неживого искусства к искусству возрождения, к искусству, которое потом дойдет до состояния реалистического искусства, которое, в общем-то, мы сейчас называем классицизмом. Нужно вспомнить великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Его графические работы. Те, которые сохранились в гравюрах. Да, гравюра – это несколько другой вид искусства, но тем не менее, если даже это не живопись, она четко отражает вот видение художника. Особенность гравюры в том, что ее можно было размножить, ее можно было растиражировать и получить несколько изображений, благодаря чему, в общем-то, они и дошли до нас. Высшего пика этот сюжет достиг в работах итальянских мастеров, мастеров Среднего Возрождения, Доминика Гирландая, великий флорентийский художник. Впервые начал наращивать, как говорят художники, плоть. То есть он рисовал реального человека, то есть анатомически выверенного. Это не просто какие-то угловатые схематические фигуры, это уже реальные люди. Это Чимо да Канильяно. Если мы посмотрим еще на одну работу итальянского мастера, Фра Карневале, как он нам известен, то мы увидим вообще другое осмысление этого сюжета. Мы как бы даже не видим Богородицы, она где-то в стороне. И на передний план выступает уже как бы фон того, что происходило. На переднем плане изображены какие-то фигуры полуголых нищих, которые находятся возле храма. И вот за всеми этими фигурами даже как бы не замечаешь основного события. Но в этом, наверное, и заключается смысл данного произведения, чтобы понять, ведь действительно в то время ввели девочку во храм, и те, которые наблюдали это, не каждый, в общем-то, придал значение этому явлению. Ну, конечно же, мастера высокого возрождения. Это венецианская школа, это Тициан Вичелли, это Якопо Тинторетто. Это великие произведения, где вот с венецианской вот пышностью того времени изображены первосвященник и Дева Мария, которая, в общем-то, маленькая девочка в каких-то богатых нарядах, не свойственных, конечно, никакому. Они переделали сюжет для своего времени, для своего 16 века. Но это их видение. И тем не менее, это видение надолго останется, как штамп в произведениях искусства. И если мы говорим о мастерах высокого классицизма, то мы должны, конечно, вспомнить великого французского художника Люсьера Эсташа. Это мастер барокко. Барокко само по себе необычное искусство. Несмотря на всю эту вычурность форм, вот это произведение «Введение во храм Пресвятой Богородицы» поражает тем, что нету ничего лишнего. Нету венецианской пышности, хотя чувствуются какие-то барочные формы. Наверное, вот именно Эсташ и достиг в этом сюжете как бы кульминации, уж лучше него никто это не смог повторить. Интересно то, что в 20 веке начинают возрождаться те искусства, которые, казалось, были забыты. Возрождается искусство витражей. Особое искусство, где изображение на стекле, тут играет уже не только цвет, но и свет – это совершенно иной вид искусства, это особый вид. И вот самое интересное, что в 20 веке в некоторых городах Соединенных Штатов Америки появились витражи, посвященные вот сюжету введения во храм Пресвятой Богородицы. В первую очередь мы должны вспомнить витражи церкви города Флориана и Камбрия. Современные, можно уже сказать, работы, потому что 20 век не так далеко от нас ушел. Несмотря на прошедшие времена, художники возвращались и возвращаются к событию, которое произошло 2000 лет назад. И, наверное, будущие художники будут создавать произведения, посвященные этому событию, потому что сюжеты Библии вечного времени.